Слава нашему Богу! До сего места да помог нам Господь. Сегодня у нас, как всегда, кусючая тема. Кому и чему мы враги? Оттуда будет вытекать вопрос, кто и в чем будет врагом для нас? И почему? Есть вещи, с которыми мы можем не согласиться, только по одной причине, потому что как такое может быть? Разве такое может быть? Ну, я не знаю, через сколько времени мы согласимся, когда будем просматривать сегодняшнюю тему. Читаем Исаия 45 главы 24-25. Исаия 45, 24-25. Только у Господа будут говорить о мне. Это Бог говорит о себе самом. Только у Господа будут говорить о мне правда и сила. Отсюда вытекает вывод, что, оказывается, до сих пор говорили, что правда у людей. Что люди по правде поступают. У нас задержалась одна из тем о вопросе правды. Что такое правда? Вот. Это очень серьезнейший вопрос. И всегда ли то, что мы делаем, есть правда? Это отдельный вопрос тоже. Только у Господа будут говорить о мне правда и сила. К Нему придут, не приведут и не притащут их, придут. И устыдятся все, о, это уже количество пошло, враждовавшие против Него. Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилево. Итак, к нему придут и устыдятся все враждовавшие против него. Кто такие враждовавшие? Ну что враждует? Ну кто враждует против Бога? Ну дьявол враждует, бесы враждуют. Ну устыдятся? Я не знаю, что на это сказать. Они знают, что враждуют, и знают, что им очень мало времени осталось. Что они потом будут говорить, когда будут отправлены в озеро Огненное, это уже не важно. Написано в Священном Писании, что озеро приготовлено для сатаны и для ангелов его. Как туда умудряются люди попасть, это вообще странные вещи. Теперь, кто еще устыдятся? Ну, устыдятся человеки, ясно. Человеки какие? Безбожники. Ну, ладно. Которые враждовали против Бога. Безбожники. А божники не враждуют? А народ Божий в церкви Божьей не враждует, не враги Богу? Это страшная правда, с которой практически никто не хочет согласиться. Но забегая наперед по сегодняшней теме, надо будет отметить одну деталь, что когда мы были безбожниками, Бог примирение дал нам в Сыне Своем, и звучит так: примирившихся в Сыне ввел в Церковь. Ну так, быстренько, чтобы была создана эта картина, примерно так. Но там детали свои есть, и так дальше, и так дальше, и так дальше, и так дальше. То есть вопрос примирения надо подтвердить фактами, действиями, делами, плодами, прочими вопросами, контрактами, ну, пускай будет слово контракт или договорами, или обетами, сейчас не будем всего этого касаться, у нас темы были. Но сейчас другая деталь, более важная. Вот теперь для вошедших в церковь, которые считаем, считали и считают которых, примирившихся с Богом. Хорошо, пускай будет так, но дело совершенно другое показывает. И вот когда работаешь с народом, особенно рассматриваешь вопросы и проблемы, и выходишь на момент входа в церковь, то обнаруживаешь, что большой процент христиан, ну, частично были врагами, а вошли в церковь. Вот это страшный ужас. У нас на это, по этому вопросу тоже были темы, только мы не употребляли тогда вот этой такой фразы, что они были врагами. А вообще бы следовало бы. Но сегодня будем об этом говорить. Теперь дальше. Вот это звучит так. И устыдятся все, уточнение, вошедшие в церковь нечистым образом, потому что в нечистоте этого входа была враждебность против Бога. Я думаю, понятно, правда? Теперь дальше. Следующий ужас заключается в следующей ступени. И вот теперь это категория людей в церкви. И те, которые чистым путем, так выразимся, ну, со всеми тонкостями все правильно вошли. Ну, на примере дома Корнилия, да? Там они решили вопрос спаситель или спасенный, там они решили вопрос искупления от рабства, там они решили вопрос рождения в Боге, там они решили вопрос обручения с Господом, там они вступили в завет с Богом, приняли Духа Святого, пошло водное крещение. Вот у них абсолютная картина входа в вечность. Дальше что происходит? К Корнилию возвращаемся. Дом Корнилия – это абсолютная картина. Вот они не устыдятся, потому что они не враждовали. И вот то, что как вот они вошли в церковь, они так вошли. Пойдите, найдите им другие места, где так входили в церковь. Они все решили, все свои пункты, все свои вопросы абсолютно. Но теперь дальше идем, ладно? Дом Корнилия больше не разбираем, потому что о нем больше ничего не написано. Отрицательного ничего нету, положительного больше не вспоминается. Ну, может быть, я плохо изучал Священное Писание, возможно. Вопрос другой. Вот апостол Павел говорит, я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой, но боюсь. А чего это ты боишься? Чтобы ваши умы не повредились. А, значит, есть предпосылки, называются, твоего беспокойства, при том обосновано, что это могло случиться, может произойти. Почему? И когда рассматриваешь новозаветные послания, которые были, да, написаны в Евангелии, то диву даешься. Там описывается очень тяжелое состояние, которое было в церквах. Если в одно вот такое предложение или рассуждение ввести, то это выглядит так. Они враждовали против Бога. Потому что мы можем найти места Писания, мы умоляем вас, чтобы вы примирились с Богом. Кому ты пишешь, Павел? Это же церковь. Вы представляете? Это невеста Христова, и вдруг невесте Христовой примирись с Богом. Ну, новости. Посмотрите книгу Откровения, семь церквей. Они заставили, вынудили, какое хотите слово можем употребить, я думаю, не ошибемся, чтобы Иисус написал послание через руки Иоанна на острове Патмос. Ну, это же церкви. Да, чьи церкви? Христовы церкви. Написано, вот он ходил посреди, не внутри светильника, а вот светильники, семь светильников. И между этими светильников, меж светильников он ходил. Это церкви. А в руке держал семь звезд. Это служителя церквей. Это его церковь. И он в свою церковь приходит и стучится, двери ему открывают. Бедные, жалкие, нищие, несчастные, слепые, нагие и тому подобное. Ну, это же кошмар какой-то. Ну, церковь. Если внимательно посмотреть и поднять все места Священного Писания, которое каждое место будет отвечать за слепоту, за наготу, за несчастность, за бедность и тому подобное, это вообще, я не знаю, какая у нас реакция будет. Это кошмарище какое! Что там случилось? Вопрос, случилось сразу? Не бывает. Случилось постепенно? Происходит. Вопрос, мы стоим на вопросе темы, устыдятся все враждовавшие против Него. Дело в том, что если внимательно посмотреть, фактически в большинстве случаев, при большом проценте, большинство христиан, членов церкви, продолжаем, какое правильное слово сказать, враждовать против Бога. И вот эту тему, почему я говорил, я не знаю, как ее передавать. Почему не знаю? Потому что она настолько глубокая, настолько серьезная, настолько ответственная. Я никогда не задумывался о таких глубинах, которые стал Бог открывать. Просто остановился. Думаю, Боже, вот это да. Я вообще даже не знаю, за сегодняшний день мы сможем охватить всю тему? Я очень, очень сомневаюсь, навряд ли. Потому что надо все вопросы поставить. Скорее всего, у нас будет продолжение, чтобы с разных сторон посмотреть. Потому что это очень серьезно. Очень серьезно. Вот берем такой пример. «Песни песней». Первая глава, 5 стих. Очень уникальная такая фраза здесь. Вообще, если касаться книги «Песни песней», это пророческое слово, характеризующее всю картину народа Израиля вообще и картину Новозаветной Церкви в частности. Вот как народ Израиля поступил с Иисусом, на предмет не приняли, отвергли, вот здесь полностью все описано в притчевом варианте. Один к одному. Ну ладно. Итак, «Песни песней», 1 глава, 5 стих. «Не смотрите на меня, что я смугла». Ну, загоревшая, ну, пускай будет так. То есть, вот, солнечный загар. Ну, чтобы было примерно так. «Ибо солнце опалило меня. Сыновья матери моей разгневались на меня». Сыновья матери моей, ну, братья, что ли? Ну, так звучит. «Поставили меня стеречь виноградники». Значит, за что-то разгневались. Что-то я, говорит, такое натворила, что они разгневались. И теперь их гнев вылился в то, что они взяли меня и поставили меня стереги виноградники. Чьи? Чьи виноградники? Моего собственного виноградника я не стерегла. Ах, вот оно что. Так значит, ты была во вражде. Разбираем вражду в этого момента. Написано в Священном Писании, Иисус сказал, у него есть две притчи, записаны у нас, два сына. Один случай, когда к свиному корыту, а тут другой случай. И вот одному говорит, пойди работай в мой виноградник. А он сказал, ну сейчас неважно, кто сказал, пойду или не пойду. Ну, скажем, один сказал, пойду, а сам не пошел. А другому говорит, пойди работай. Он сказал, нет, не пойду. А потом раскаялся и пошел. Иисус задает вопрос. Вот кто из них исполнил волю Отца? Они говорят, тот, который раскаялся и пошел работать в винограднике. Чьем? Ну, в винограднике Отца. Давайте глубже смотреть. Отец обычно говорил вот старшему сыну, когда младший от сынова. Сын, не все ли мое, твое? Это звучит так. Сыны, идите и работайте в виноградник мой. Не ваш ли разве он виноградник? Ну, так звучит. Ваш виноградник. Мой, ваш. Дело в том, что один из них говорит, да, твой виноградник мой, но я не иду. Другой говорит, твой виноградник не мой. Не, ну я все-таки пойду, и он станет мой. Рассуждайте. Теперь вопрос, чей это виноградник, что это за виноградник? Иисус говорит, ну вот, вот тот, который исполнил волю Отца и пошел работать в винограднике Отца, между строчек, в винограднике своем. Как это называется? Вот мытари и блудницы вперед вас идут в царствие. Знаете, что это говорит? Виноградником Отца являлась внутренность у мытаря для мытаря виноградник. Это виноградник Отца и виноградник мытаря. И у блудницы виноградник внутренности, это виноградник ее и виноградник ее отца. Я думаю, что успеваем. Отсюда вытекает вывод. Оказывается, идти работать в винограднике его, это работать в своей внутренности. Вот теперь это берем событие вот сюда. Моего собственного виноградника я не стерегла и не работала. Значит, я на покаяние не шла, на исповедание не шла, или я не шел, я не делал, независимо, мужчина, женщина, парень, девушка, не играет роли. Вот, за это... Теперь на меня разгневались и дали мне задание. Теперь мне, говорит, нос длинный, и я лазю по чужим сердцам и копаюсь в чужих сердцах, в их мышлениях, в их совести, в их делах, в их поступках. И какие они? Ну, значит, раз не идешь работать в виноградник отца, ты во вражде с отцом. Дальше. Теперь отсюда идем резко в Едемский сад. И вот Бог насадил, вот Он повелел, чтобы по всему земному шару все выросло. Ну, выросло. Вот Он сказал, и выросло. Все, сделал. Вот так должно быть, оно сделалось. Как оно? Ну, это уже детали. А вот написано «сад в Едеме». Там интересный русский оборот речи, раз мы русскую Библию изучаем. Насадил сам. Как это он делал сам? Что это такое? Что, лопатой копал и садил, что ли? Нет. Ну, почему-то употребляется слово «сам». Ладно. Ну, Бог же сделал совершенно, ну, все совершенно. А вот в этом саду не хватает.
Господи, ну ты же совершенный сад сделал.
А что не хватает? Он не хватает, говорит, садовника.
Вот теперь ты, говорит, я сотворяю Адама, и Адама поселяю. Адам, совершенство моего сада, сад плюс садовник. Вот оно совершенство. Вы знаете, и вот теперь он смотрел на свое совершенство. Вот это да. Вот теперь вот это да называется. Что ты будешь делать? Ухаживать. Интересно, зачем ухаживать? Земля не проклятая. Хорошо. И будешь охранять. Зачем охранять? Еще вертепа нету. Вертеп это такое, знаешь, сборище сатанинское, всевозможное, да? Дальше. Проклятости никакой нету. Хищники не ходят. Вандалистов нету. Впрочем, первый вандалист будет. Знает, да, кто? Что такое вандализм? Ломать и портить. Кто это будет делать? Адам. У малых пророков написано, кто это лазил по моему инжировому дереву, смоковнице, фиг три, там, кому как легче понимать. Лазил, обломал ветви, оборвал листья. Адам. Ну, он же с этой Евой ободрали листья, да, и сделали... Ну, одежду, а потом опоясание с этих листьев сделали. А когда ставится вопрос, что нужно было убить жертвенное животное и сделать кожаную одежду, надо понимать, что было жертвоприношение. А где дрова брать? Так Адам уже наломал дров. Знаете, есть такое выражение в русском языке? Ну и наломали же, говорит, вы дров. Ох, наломали. Откуда люди взяли? Скорее всего, это с Едемского сада взяли этот оборот мысли. Конечно, наломал. А что наломал? Дело в том, что Бог говорил, каждый из вас будет приглашать под свою виноградную лозу и под свою смоковницу. Так где Бог, значит, встречался с Адамом в Едемском саду? Под смоковницей, под инжировым деревом. Фиг три, в прохладе дня. И вот дерево, это первый вандалист будет. Ну ладно, но пока без первого вандалиста нету, вандализма нету. А чего охранять? И смотрите. А там, оказывается, когда Бог будет приходить в прохладе дня... И вот Бог будет открывать в этом саду таинство неба. Это вообще величайшее благословение. Теперь сюда идем, смотрите. Моего собственного виноградника я Адам, я Ева. Я не стерег, не стерегла. Занимались вандализмом своей внутренности. Для того, чтобы прикрыть себя. Встали во вражде. Он хочет и хотел приходить к нам внутренне, чтобы иметь общение с нами, а у нас все закрыто. Я стою в седьмой церкви, стучу, а она запертая, не открывает. Вандалисты. Враги. Адам, где ты? Ева, где ты? По кустам. Враги. Начни еще раз. Сыновья матери моей разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники. А оказывается, когда мы лазим и ищем, где кому прицепиться, прикопаться, это мы вандалисты, мы разрушители вот этого Едемского сада своей внутренности, страны. У нас как-то была тема, слышен голос горлицы в стране нашей. Оказывается, страна наша – это наша внутренность. Голос горлицы – это голос Духа Святого, голубь. Он в телесном виде сошел на нашего Господа Иисуса Христа во время водного крещения от Иоанна Крестителя. Голос. Написано, что Дух Святой, Он придет и прославит меня. Это получается, время пения настало. Ну, у нас как-то были темы, может быть, не совсем глубоко мы с вами вошли. Вопрос чего? Вот в сердцах ваших воспевать Господу, чтобы прославилось имя Господне, чтобы песня сюда выходила, вырывалась. Ну, я раньше все-таки слышал пение Духа Святого, участвовал в пении Духа Святого. На сегодняшний день, ну, я не могу сказать, что на всем земном шаре нету такого, но что в большинстве случаев этого нету, это правда. Не поется Духу Святому! А как оно будет петься, когда, понимаете, вместо того, чтобы заниматься своей внутренностью, копаемся в другой, в чужих? Ну, как это называется? Враги? Враги. Псалом 49, 17 по 22 стих. «А сам ненавидишь или сама ненавидишь наставление мое, и слова мои бросают за себя. Значит, кое-что принимаем, а кое-что вышвыриваем. Враги, когда видишь вора, сходишься, с любодеями сообщаешься, уста твои открываешь на злословие, язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал или делала? Я молчал. Ты подумала, что я такой же, как ты? Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, тире враги Божьи. Дабы я не восхитил, и не будет избавляющего. На сегодняшний день эпидемия. Перс поднимают к небесам, и язык расхаживает по земле. Интернетные поля только для сплетень, клевет, поношений и всего остального. Враги? Дальше, обратите внимание, здесь подчеркивается, с врагами Христа сходишься, дружишь. А желающие быть со Христом друзьями, поносишь, грязью поливаешь. Проверяйте. Есть такое выражение, покажи своих друзей, и всем будет ясно, кто ты. Покажи, с кем ты дружишь, покажи. Покажи, с кем вы общаетесь, покажи. Дело в том, что Священное Писание говорит, тайный язык делает недовольные лица. Вот мы не видим никого, где кто с кем общается, но потом мы видим недовольное лицо. Значит, либо общается напрямую с демонами, с мыслями, с наваждениями бесовскими, с людьми нечистыми. Были такие моменты, когда мне подходили и говорили, вот ты знаешь, вот этот человек. Я говорю, а никто меня не поставил рассуждать этих вопросов. Я говорю, не хочу участвовать в этом. Вот. Ну, вот написано, вот 2-3 свидетеля ты должен принимать. Я говорю, вы не знаете Священного Писания. Как? Я говорю, хорошо, Павел кому пишет? Ну, Тимофею, служителю, Титу, служителям. Что он пишет им? Что вы, служителя, имеете право принимать только вы при 2-3 свидетелях. Я говорю, так это кому сказано? Это сказано всем подряд членам церкви или только служителям? Ну, читайте. Я говорю, вы хотите сказать, что вы служителя, и вы теперь берете на себя полномочия, что вы будете принимать? Чем вы занимаетесь? Еще раз, это вопрос глубокий. Вот когда внутри идет поражение, у человека это пища. Он не может. Враг Христов этим будет заниматься. Проверяйте. Это серьезные вещи. И вопрос заключается в том, сколько раз мы в чем были участники? Где мы были участники? А как на это Бог смотрит? Дальше берем. Это мы рассматриваем вопрос. Так кому мы враги? Знаете, уже вытекает. Оказывается, мы Богу враги. Уже в каких вопросах оказались? То там, то здесь, то здесь, то там. Исаию берем. 30 глава с 9 по 11 стих. Хотя бы. Ибо этот народ мятежный, дети лживые. Запоминаем. Дети, которые не хотят слушать закона Господня. Вот говорятся слова, а уши раз и закрываются. Такое не замечали? Нет, никогда? А проверяйте за собой. Которые провидящим говорят, перестаньте провидеть, и пророкам не пророчествуйте нам правды. Говорите нам лестное, предсказывайте приятное. По-другому звучит так. Сойдите с дороги, уклонитесь от пути, устраните от глаз наших святого Израилева. Что это значит? Слушайте, эта тема, говорит, не дает покоя. После такой темы невозможно спать. Сон бежит. После такой темы не хочется больше приходить такое слушать. А дело в том, что однажды придется все это выслушать. Только, наверное, это будет очень поздно. Будет очень поздно. Были моменты, когда мне приходилось кому-то говорить. Я говорю, знаешь что, пойми внимательно. Послушай, говорю. Я говорю, ты знаешь, кто ты. И Бог знает, кто ты. Я говорю, подойдет такой день, и это придет обязательно, что тебе придется на стол высыпать все твои дела, твои проделки, твоей жизни, Что тогда ты скажешь? Скажешь, что этого не было? Я говорю, этот день подходит.
Пришел этот день, и человек раз и ушел из дома.
Почему?
Почувствовал, что пришел день, когда светило просветит всю жизнь. И надо будет давать отчет, что, зачем и почему. Священное Писание говорит, желающие, чтобы дела их были явны, они идут к свету.
По-другому, друзья Христовы идут к свету, а враги их света и враги Христа бегут в тень, прячутся.
По-другому. Что ты воду мутишь? Почему ты не выходишь на чистую воду? Потому что ты враг всякой правды.
Успеваем? Давай, открывайся. Давай будем называть вещи своими именами. Давай. Нет.
Ох, нет? Интересно. И вот был момент, отвлеченный такой пример. Она уверовала, он нет. Он нехорошо с ней поступал. Очень нехорошо. Она несла, терпела.
И вот однажды, когда они спали,
Бог исполняет ее Духом Святым. Она спит. И Бог Духом Святым к нему обращается и говорит, жена – это немощный сосуд. Я примерно своими словами скажу. С ней надо обращаться очень нежно, очень осторожно, приблизительно. Согласно Священному Писанию, как написано. Сейчас, может быть, не все слова употреблю.
Он лежал, слушал, взял ее и пхнул с кровати.
Она-то спит и ничего же не знает. А бабах на пол и упала.
Что случилось?
Почему она упала? Проснулась же от этого.
Он говорит, сатана и Бог не могут спать в одной кровати.
Встал и ушел из дома.
Ну-ка.
Двое на постели. Один берется, другой оставляется.
Это говорит о вопросе, что один или одна шла к свету, хотела всего, понимаешь?
А другой? Нет.
Серьезно? Серьезно. Враги?
Враги. Дело в том, что мы сейчас с вами обнаружим.
Враги Бога обязательно становятся врагами человеком. Обязательный закон.
Почему пришлось вначале предупредить? Я говорю, у нас тема кусючая. Она будет затрагивать вопрос.
Кому или кто нам враг и чему? И кому-чему мы враги?
Внимательно будем смотреть.
Смотрите, что у Михея написано. 7 главе, 5-6 стих. Хотя бы. Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля. От лежащей на лоне твоем стереги двери уст твоих. Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашнему. Что за общество это христианское? Нет, это не христианское, это еврейское. Михей это ветхозаветный пророк. Это времена до прихода Иисуса Христа во плоти. Знаете, что он говорит? Он говорит, обратите внимание, до чего докатился народ Израиля в земле обетованной. До чего? Враги восстают друг на друга.
А почему? Наперед мне пришлось сейчас эту фразу сказать, чтобы мы поняли. Враги Богу не могут быть друзьями для друзей Божьих.
Не могут быть. Есть одно из выражений, может быть, не библейское, но очень соответствует библейскому выражению.
Дух духу противится.
Чтобы мы понимали. Может быть, не совсем это понятно. Возьмем такой пример. Сложный очень, но придется его касаться. Иисус избрал 12 апостолов, а потом избрал 70 учеников. И посылал то из апостолов подвое, а то из 70 учеников подвое. Дал им силу, власть наступать на всю силу вражью. На змей, скорпионов там и тому подобное. Ничто вам не повредит, если будем говорить. Дал им власть исцелять больных, воскрешать мертвых, изгонять бесов. И вот они пришли и говорят: слушай, даже бесы повинуются нам о имени твоем. Он говорит: ну не этому должны радоваться. Должны радоваться тому, что имена ваши записаны на небесах. Так записаны или нет? Записаны. Но проходит некоторое время. Ну сколько? Ну он через сколько времени, как начал служение, избрал этих 70? Ну, наверное, очень быстро. Ну, то есть, ну не больше 2 лет прошло, ну, общей картины, потому что 3-3,5 года Иисус находился в служении, после чего его распяли. Лет 30 начал, и 33,5 примерно так был распят. Ну, приблизительно. И вдруг он говорит: кто не будет есть тело Сына Человеческого и пить крови, не будет иметь в себе жизни. И многие говорят: какие странные слова он говорит. Кто может такое слушать? А почему оно вам не вмещается? Вы знаете, я тут очень осторожненько скажу, но я что-то смотрю, что здесь духу противится. Как это понять? Как это духу противится? Они повернулись и ушли. Не некоторые, многие. Многие для меня звучит, что это чуть ли не половина, если не больше. Не некоторые, не несколько, многие. Ну, чуть ли не человек 35, если не побольше. Ну, или хотя бы 20. Ушли. Дело в том, что когда Иисусу надо было идти в Иерусалим, и вот, ну, через селение проходили, вот сейчас будет последняя неделя там его пребывания, и дальше будут голгофские страдания. И вот в одно селение самарянское зашли, а там его не приняли. А двое из учеников говорят: хочешь ли мы сейчас огонь с неба сведем, как Илья это сделал? Потому что вот видишь, они... Написано, он запретил им и говорит: не знаете, какого вы духа. Как это понять? Ну, давайте рассуждать. Ну, от кого это пришла мысль? От Бога? Если от Бога, зачем запретил? Если от Бога, почему тогда он сказал: не знаете, какого вы духа? И дальше говорит: Сын Человеческий пришел не для того, чтобы губить душу, но для того, чтобы спасать. То есть это звучит так: вы ссылаетесь на места Священного Писания, на Илью Пророка, на огонь, шедший в его времена, и считаете, что это в порядке вещей. Но фактически за вашей спиной, ну давайте между строчек, стоит Дух. А почему вы его воспринимаете? И вы вот это действие этого Духа воспринимаете, есть такое выражение, за чистую монету. Мы понимаем или нет? Может быть, сложно. Однажды Петр оторвел Иисуса в сторону и стал прикословить ему, говорит: пожалей себя, Господи, не ходи в Иерусалим, чтобы с тобой чего там не случилось. Но ведь доброго же хотел. Что он услышал в свой адрес? Запретил ему. Кому? Ему. Там, за спиной стоящему. Отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн. Ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое. Вопрос. Петр, ну почему ты попал в эту категорию? Склонность? Следующий момент. А как мы смотрим на такую картину? Вот он идет по дороге, а они по дороге рассуждают, кто из них больше, кто из них старше, или как сказать, кто слева сядет, кто справа, ну так, собирая общую такую картину. А вот он работает по дороге, говорит, они его отвлекают вот этой вознёй. Ну, это же возня. И, наконец, они заходят в помещение. И он говорит: а о чем вы говорили по дороге? Что с вами случилось? Мы не понимаем, что это есть вражда против Бога. Обратите внимание, еще раз. Не верьте другу. Не полагайтесь на приятеля, от лежащей на лоне твоем стереги двери уст твоих. Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашнего. Ну-ка проверяйте семьи свои, проверяй каждый. Конфликтов нету между матерями и дочерьми? Ну-ка давайте. Я понимаю, бывает недопонимание, не поняли, разные точки зрения, но можно быстренько прийти к общему знаменателю, решению. Конфликты, неприязни, обиды, огорчения. А там корни другие сидят, другие корни. А почему? Вот туда нужно идти. Там сидит корень вражды, непримиримость. Там сидит вопрос... У кого-то нерешенные вопросы какие-то с Богом. И оно будет мутить обязательно.
Помните, я рассказывал момент? Так случилось, что в семье неприятности. Оказывается, подсунули картинки. Обыкновенные картинки, фотографии цветов на свете цветных журналов, заколдованные. К этим картинкам привязаны были демоны. Картинки вошли в дом, а с ними и демоны. Картинки видно, а демонов нисколько. И в семье возня, пошла возня. А когда стали молиться, что за причина? Бог показал, что там демоническое действие. Они взяли, повышвыривали это все. Один вопрос возникает. А представьте, если кто-то из девчонок взяла и сохранила эту картинку. Что будет дальше? Ну, остальные все выбросили, а она взяла и спрятала. Чтобы было понятно, идем в историю Авраам, Исаак, Иаков. И вот Иаков убегает от своего брата к Лавану. У него вместо одной жены 4. Вот, и Рахиль крадет, или как сказать, забирает идолов своего отца. И уходят они. И тот гонится, зачем ушли? Ладно, это один вопрос. Почему идолов моих забрали, моих башков? И говорит, не трогал, у кого найдешь, тому смерть. И вот он обошел всех, добрался до шатра Рахили. А она, мы с вами разбирали вопрос, что делать? И бесы ей дают совет, седло, под седло положи их, спрячь. А сама сядь, скажи, что у тебя естественное женское, и он не захочет лазить там. Чей совет? Бесовский. К свету идет? Нет. Она во вражде с Богом? Да, во вражде с Богом. Вопрос очень интересный возникает. А чего у нее детей не было? Почему у нее трудно рождались дети? Не это ли причина? Ладно. Отец не нашел идолов и ушел. А бесы знают, где идолы? Знают. А еще что знают? Что она умрет. Не по этой ли причине она умерла? Правда, она умерла потом, когда уже и идолов всех вытащили, отдали, и одежды переменили, и украшения сняли с себя, и все это было закопано. Вот. Но я нигде не нашел в Библии, может быть, не очень правильно искал, может быть, не очень точно, но это уже детали, если найдете, подскажете. Я не нашел такого, что, отдавая идолов, она сказала: «Слушай, я достойна смерти, я приняла вот такой совет». Я обманула, и я не открывала это до последней минуты. Если бы ты сейчас не сказал, принесите чужих богов. Нету такого. Очень смотрится, что она под шумок. Что такое под шумок? Все ложат, ну и она положила. Кто увидел, кто его знает. Может быть так, уж очень похоже. Бог говорит, через ваших идолов вы стали для меня чужими. Мягкая форма, а более контрастная форма, конкретная, вы стали врагами. Через идолов, чужими, значит врагами. Как теперь вот это благословение? Вы знаете, Священное Писание говорит, дочери, вот эти две жены, устроили весь дом Иакова. Устроили. Я сейчас немножко другой интонации произнесу. Ну и устроили же они дом Иакова. По-другому. Ну и устроил же он себе устроение дома своего через 4 жен. На себя берем. Давайте. Иаков, ведь сам Бог сказал, что ты прозван отступником от чрева матернего. Ты что такой упертый был, упорствующий? Тебя Бог остановил, лестница Яковлева. Ты же должен подняться, а ты идешь дальше. Ведь мы же такие. Враги, понимаем, нет? В своем понимании дальше, глубже. Мы остановились на вопросе, посмотрите, что по семьям делается. Дети восстают против родителей, родители между собой восстают. Братья, сестры, в семьях восстают. Незаметно это происходит. Вы присмотритесь хорошенечко. Только не рассматривая вопрос кого-то, других, себя, свой виноградник проверяем. Матфея. Иисус говорит аналогичные слова, но более детально касается этого же вопроса, что сказал Михей. Матфея 10 глава, стих 34-36. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, дочь с матерью и невестку со свекровью ее, враги человеку, домашние его». Здесь более детально раскрывается. Что ты принес? Меч. А что такое меч? Разбираем. Меч обоюдоострый, слово Божие, проникающий до разделения души и духа, судящий помышления, намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него, ему дадим отчет. То есть должно вскрыться все. Что это значит? Я пришел, принес меч. Для чего? И вот кто-то в семье захотел, чтобы меч вошел во внутренность и раскрыл. Чтобы человек сам себя увидел, сама себя увидела, что из себя представляет. И чтобы этот человек принес себя к свету Божьего лица. А другой от этого случая прячется, сжимается в комок и уходит в тень. Между ними обязательно будет грязня. Скандалы, неприятности, вражда. Почему? Потому что меч, оказывает это Слово Божие. Либо мы его пропускаем в свою внутренность до глубины, либо нет. Дело в том, что, пропуская Слово Божие, как меч обоюдоострый в свою внутренность, есть люди, которые только чуть-чуть его запустили и остановили. Есть, которые глубже запустили и остановили. Есть, которые до середины допустили и остановили. Есть, которые почти до конца запустили, но остановили. Есть те, которые вообще не допустили. И есть те, которые вообще допустили. Ну, берем. Тетенька приходит и говорит, член церкви, я хочу помолиться, чтобы из меня изгнали сатану. Вы знаете этот пример. Мы его часто вспоминаем, потому что уже известный. С разных сторон просто разбирали. Ну, это же хорошо. Что хорошо? Что хочется освободиться. А кто вам сказал? Ну, как кто? Ну, мне же пенсию платят. За что вам пенсию платят? Чтобы вас сатана, что ли? Ну, да. А как это понял? Ну, увидели, что у меня не все в порядке с головой. Ну-ка проверяем, а у скольких у нас не все в порядке с головой? Ты что сказал? Апостол Павел говорит, чтобы ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе Иисусе. То есть у вас не будет все в порядке с головой. Не будет. Дружба с миром, вражда против Бога. Будет удар по мозгам. Не раскаетесь, у вас будет удар, и к старости вообще задолбанные мозги будут. Ну да, проверяйте. Посмотрите на ваши семьи, на ваши дома, посмотрите. Слушай, ну ты же нормальный человек, что ж ты делаешь? Ну ты же нормальный, что ты делаешь в семье? Что ты вытворяешь? Такого нигде нету? Ни в какой семье такого не происходит? Слушай, у тебя с головой все в порядке, что ты такие вещи делаешь? О, уже видим, да? А на депрессантах сколько? Ладно. Признали, что они в порядке с головой и платят пенсию. А с чего это случилось? Ведь туда же надо найти, откуда это произошло. Что, сразу по мозгам ударил, что ли, дьявол? А не сразу. Постепенно, постепенно, постепенно. И подвел, 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 и потом раз, и уже он хозяин.
Но она хочет освободиться, все. Слово Божие ее коснулось, меч обедоострый прошел до разделения души и духа состав.
Стоп, 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 стоп. Не надо, не надо, так глубоко не надо. Что не надо? Говорить так глубоко не надо, подождем.
Она ликует, радуется, будем молиться, подготавливаем.
Потом раз, тайный язык сделал в нее недовольное лицо.
А никого рядом нету. Никто ей на ухо ничего не говорит. А лицо недовольное.
Ну что случилось? Не, мы сегодня молиться не будем. А почему? Мне пенсию снимут. Как снимут?
Ну, мы помолимся, сатана уйдет, и мне пенсию снимут.
Вот вам и тайный язык. Бесовский. Минутку, минутку. Мы остановились на вопросе. Слово Божье проникло до ее внутренности. Ну, не надо. Оно начало входить, но дальше тормоз. И бес сразу раз ей, а пенсия? Давайте будем честны. Тетенька
Ты от сатаны хочешь избавиться? От первопричины, как он зашел? Или от проявлений, на которых ты горишь?
От проявлений, на которых она горит.
То есть у него стали такие проявления, что он ее стал позорить. И она от этого хочет избавиться, потому что идет позор.
Но позор не как христианке, а как человеку.
Вот оно, что происходит. Какими мотивами человек движим, что идет на изгнание бесов? Что вы говорите?
Это надо еще проверить, какими мотивами.
А я хочу, говорит, ревновать о Духе Святом. Это же хорошо.
А ты спроси, зачем? А зачем тебе?
А на водное крещение не пускают, если Духа Святого нет. Все же нормально. Все нормально, все правильно, все правильно. Ну точно, по логике Священного Писания.
Нет, ты спроси, зачем водное крещение?
Как зачем водное крещение?
Ну, с Богом-то не спорь, тебе говорят, сделай.
А зачем тебе водное крещение? А иначе бракосочетание не дадут. Опа!
Этой душе ни Дух Святой не нужен, ни водное не нужно. Так куда Слово Божье меч обоюдоострый проник?
Эй, до середины сердца. Ложь и обман. Игра.
Как называется игра?
Игра в принятие Святого Духа. Игра в принятие водного крещения.
В таком случае и игра в замужество и женитьбу.
Игра в создание семьи.
А у нас недавно было в теме затронуто. Брак да будет честен. Кто хочет такую взять в жены или за такого выйти замуж? Есть желающие? Господи, помилуй, там сюрпризов горы. Это только чуть-чуть что-то вылезло. И то так слегка-слегка. Это в лучшем случае 1/10 проблемы вылезла всего лишь. И то непонятно, какая там сидит проблема. А для чего тебе нужен христианский брак? Ну, сегодня это уже не тема. Ведь это же человек враг креста Христова. Мы понимаем это или нет? Так вот, здесь, когда Иисус говорит... Враги домашние – это ответ таков. Враги Богу обязательно будут врагами человеком. Закон номер один. Дальше.
Матфея, 12 глава, 28-30. 12 глава, 28-30. Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие.
Давайте остановимся. Что такое изгнание? Изгнание бесов?
Одна из форм это явная, чтобы демон вышел.
Подождите, это хорошо. А пускай выйдет то, почему он зашел.
Хорошо? А что это? Какая первопричина, которая стала почвой содействия для того, чтобы он приблизился? Берем Каина. Каин, грех возле порога сердца лежит. Он тебя влечет. Но он уже пришел к порогу сердца. А почему так близко?
Дело в том, что когда мы рассматривали с вами тему «Для всего примите все оружие Божие», то там есть и меч. Ну, меч – это общая такая сильная фраза. Почему? Потому что слово «меч» – это оружие для поражения и наступления. Обыкновенный есть короткий меч, кинжал, меч, короткий меч. Длинный есть меч. Есть обоюдоострый меч. Есть копье, есть дротик, есть стрела. Все-таки это можно мечом назвать.
Прочный камень, огненные стрелы. Вот их макали в специальный раствор, который... загорался и потом горел, и не мог сгореть быстро. Ну, как смола такая. И потом ее стреляют, она летит, а огневая стрела. Она если поражает, то там воспламенение идет. Бывало, какие-то каменюки такие специальные обмазывали, специальной такой вот жидкостью. Ну, если это с горы можно было скатывать их. И поджигали. Ну, там стрелы сначала кидали огненные. Это специально делается. А потом этот камень катится и начинает зажигаться, а потом его не остановишь, это вообще какой-то кошмар. Но это не то.
А бывало прочные камни.
Что это значит? Есть оружие, которое не допустит подойти ближе, чем. Самое дальнобойное оружие – это прочный камень. раскрутили на длину или дальность полета брачного камня. Допустим, об этом говорится так. Вот на выстрел стрелы отошла в свое время Агарь от своего сына, когда они заблудились, и он умирал от жажды. На выстрел стрелы. Вот сколько расстояния стрела долетит, вот на такое расстояние она ушла. О нашем Господе сказано, он отошел на вержение камня. Не на вершину камня, а на вержение, где ты берешь бросок камня, делаешь, вот как далеко ты рукой кинешь камень. Вот на такое расстояние вот он отошел и там молился. Слушай, Каин, где твое дальнобойное оружие? Почему так близко уже к твоим дверям подошел грех, что ты сейчас, называется, будешь входить в рукопашный бой? Знаешь, что такое рукопашный? Это короткий или длинный меч. Ну, в крайнем случае, копье. Бывали мастера, которые копьями дрались. И получалось, что они выигрывали битву. Это уже рядом с соперником. Как? Подошел? Каин, ты понимаешь... Ты не со мною, значит, ты против меня. Мы с вами остановились. Если я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. То есть, по-другому звучит так. Вот идет слово, и оно настолько глубоко касается внутренности, что демонам уже не по себе. Берем один из уникальных моментов из истории жизни нашего Господа. К нему пришла женщина, которая язычница, натуральная язычница. И вот она шла, один евангелист описывает, шла и кричала, другой тоже. И вот, когда они зашли домой, то один описывает, что ученики апостолы сказали, «Господи, отпусти ее, вот она кричит за нами!» И он им отвечает, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». А другой пишет, немножко по-другому, что когда он зашел, она припала и просила, «Ну, хоть так, хоть эдак». И вот Иисус говорит, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». А она отвечает, «Так, Господи, ну и псы едят крохи хлеба, которые падают со стола Господ их». Мне очень сильно нравится эта фраза. Почему? Потому что следующая за ней сильнейшая фраза. Он говорит, «За это слово бес вышел». Это изгнание или что? Это изгнание. Послушайте, «Если же я Духом Божьим изгоняю бесов не действием изгнания», а исповедание, чтобы мы понимали, есть исповедание грехов, исповедание осознания, исповедание силы и славы Божьей. Очень сильно описывается в Священном Писании, Иисус пришел на то место, где крестил Иоанн, но Иоанна уже обезглавили. Или он в тюрьме был, как минимум. И вот на это место собралось множество народа, и там Новый Завет повествует. И вот они ему рассказывали, что проповедовал Иоанн Креститель о нем, о Христе. Не Иисус им проповедовал, а они, люди, ему проповедовали. И сказали, он не сотворил никакого чуда, но все, что он сказал об Иисусе, исполнилось. У нас на страницах Священного Писания так мало описано о том, что говорил Иоанн Креститель о самом Иисусе Христе, как о Боге или о Сыне Божьем. Но здесь другая деталь, очень сильная. И они так говорили, так рассказывали, что от этого и уверовали. Это вы понимаете, что такое? Это вот прийти на собрание и рассказать стихотворение, от которого уверовало, или уверовал и покаялись. Вот прийти на собрание, спеть такой псалом, спеть его так, от которого уверовал и покаялись. Сами исполнители. Изгнание, понимаете, да? Все зависит от степени, да не играет роли. Дочь моя, говорит, жестоко беснуется, это не играет роли, какая степень? Ну, раз ты оценила, что это вот он хлеб жизни, и ты не помешала евреям воспользоваться, евреи не захотели сами пользоваться хлебом жизни. Ну, а для тебя это крошка, тебе этой крошки хватит. Крошки хватит, дочь исцеляется. Дело в том, что зачастую, ну, где в каких церквах, но есть такие моменты, когда идет тема, и она настолько глубоко проходит внутренность, что там уже происходит очищение, освобождение, избавление, изменение, врачевание. Если там демон имел место, ему дурно, его выносит сразу же. Как у этой женщины с ее дочерью.
Или как может кто войти в дом сильного, расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? Фактически, мать, исповедуя, что ты есть хлеб жизни, шедший с небес, и псы, даже псы едят крохи хлеба, я, говорит, знаю цену, я не овца. Я из породы собачьей. Ну, так звучит. Ну, и крошку хлеба. Что происходит? Вот в этот момент сила Божия входит в дом, а сильный связал ее дочь. И теперь расхищает вещи у этого сильного демона, потому что связал его, и теперь освобождает от этого демона. Действие, сегодня я не буду касаться этих вопросов. Так написано. Но он говорит, смотрите внимательно. Кто не со мной, тот против меня, а кто не собирает со мной, тот расточает. Что ты сказал? Знаете, как звучит? Вот евреи, которые вокруг меня, они не со мною. Они против меня. И они не собирают со мною. Они расточают. А вот эта женщина со мною, она не против меня. И она собирает и не расточает. Вот он результат. Вот друг Христов. Она друг Христов. А вот они не други Христовы. Кто мы? Где мы? Дальше. Матфея 23, с 23 по 28. Матфея 23, с 23 по 28. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры. Ну, это книжники, фарисеи. Ладно, подождите, подождите. А что, разве только это их касается? Это касается любых, кто бы ни были на сегодняшний день, сегодняшнее христианство. Что, даете десятину с мяты, аниса, тмина? Десятина – это десятую часть, это такая точность, такая пунктуальность, вот такая во всех мелочах, чтобы все было исполнено. Но оставили важнейшее в законе – суд. А что такое суд? Суд – это свет, явился в мир. Оставить суд – это уйти в тень. Воспринять суд – это выйти в свет. И судить не других, копаться в их внутренностях, а в себе. Боже, вот я какой. Вот эта женщина, которая про свою дочку сказала, она сказала, кто она такая? Она говорит, моя натура псовская. Я как скотина. Да, была такая. А теперь прозреваю и понимаю, что ты хлеб, шедший с небес. Я понимаю, по-другому звучит, что это из-за меня проблемы в дочери. Кто-то рассказывал, говорит, мать привела дочь помолиться об изгнании. Стали молиться, бес из дочери выскочил, а в мать вернулся. Слава Богу, что все-таки привела. А почему слава? Слава Богу, что теперь благодаря изгнанию беса из дочери выяснилось, что бес в дочь зашел из матери. Ну, из отца, ну, у кого как, это уже детали. И старших братьев, сестер в семье. Это разные случаи, разные варианты. Значит, ну, что получается? Оставить важнейшее – суд, это выйти на свет. Милость. Милость – это мы хотим к себе милость иметь, но с других мы шкуру снимаем. Ну-ка, прояви милость другому. Мы будем докапываться, мы будем давить, мы будем требовать, мы будем возмущаться, мы глаза должны выцарапать. Правоту отстоять. Мы борцы за истину, за правду, за справедливость. Да. Знаете, сколько приходилось такое видеть? И Бог показывал. Смотрите, говорит, что делается. Мы ищем, кто враги? Где враги? Кому враги? Вот они, вот они. Зараженные страстью к состязаниям, славопринием, оставить свое последнее слово, переговариваться и так дальше. Кошмары какие-то. Откуда это такое? Откуда? Оставили важнейшее в законе суд, милость и веру. Вера? Хм.
силой Божией через веру соблюдаем ко спасению. Что это значит? Вот чтобы сила Божия через мою веру спасла меня. Ну-ка еще раз. Знаете, как это звучит? Если не происходит спасение с моей, твоей внутренностью, значит, у нас с тобой проблема с нашей верой. Вот и приехали. Как такое может быть? Аж как, очень просто. Бог производит свое действие. Вот посмотри на медного змея, и должно произойти действие. Посмотри на Христа, должно произойти действие. А почему не происходит? Внутри нас с тобой проблема. Фактически получается, чтобы мы понимали. Вот он говорит, те, которые со мною собирают, они будут смотреть на медного змея и получат исцеление. Но те, которые против меня и расточают, они если и посмотрят, то они посмотрят так, чтобы вы отцепились от них, что они посмотрели. А потом они скажут, а вот мы смотрели на медного змея, ничего не помогает. Кто виноват, что ничего не помогает, скажите, пожалуйста. Ну что, Бог разбрасывается словами, он сказал, ужаленный должен посмотреть на медного змея и останется живым. Господи, у нас претензия. Вот сколько людей смотрело на медного змея, и они погибли. Слепцы. Как они смотрели, вот так они и выздоровели. Успеваем? Как они смотрели, вот так они и получили. Поэтому, когда говорится вера, когда отвергается добрая совесть, то терпят кораблекрушение в вере. Что такое добрая совесть? Это очень серьезнейший показатель. Во всем желаем вести себя честно. Молитесь о нас, потому что мы уверены, что имеем добрую совесть, пишет Павел. Потому что во всем хотим вести себя честно. Давайте будем честные, христианское. Мы во всем хотим вести себя честно. Опа, у нас как-то были темы. Я не знаю, скорее всего, наверное, тоже произойдет очень глубокой темой. Ну, хотя бы так, приблизительно, слегка будем касаться. Потому что по времени мы не уложимся, нам надо сегодняшнюю тему. О вражде. И в этой вражде увидеть, что мы во вражде с Богом. А тогда неудивительно, что мы во вражде друг с другом. Но если кто-то с нами во вражде, пусть они разбирают сами себя. А мы себя будем разбирать. Это серьезная вещь. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения неправды. Фарисей слепой, ну это сегодня к нам. Очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтоб чиста была и внешность их. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. Враги Христа всегда будут отцеживать комара. Почему? Потому что проглотили верблюдов. Потому что внутренность полна всякой нечистоты.
Потому наружная святость. Проверяйте. И вот тут происходит состояние. Человек, мы сегодня затронули самое первое место Писания, или одно из первых, своего виноградника не стерегли, не распахивали свои внутренности, копались других и цеплялись за мелочевку у других. Это один вопрос. И были пунктуальными. Пунктуальные, это значит, что такое? Вот обязательно нужно вот это вот исполнить. Вот это. Вот так вот надо исполнить. А Бог говорит, что ты видишь? Я говорю, это игра. Дело в том, что Священное Писание говорит, сатана принимает вид ангела света.
А потому неудивительно, что его служителя, служительницы принимают вид служителей правды. Думаем, серьезнейшие вещи. Дальше. Луки 6, 41-49. Надо двигаться по теме, иначе не успеем. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему, брат,
Ну или сестра, дай выну сучок из глаза твоего. Когда сам не видишь бревна в твоем глазе, лицемерь, вынь прежде бревно из твоего глаза, тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. По-другому, ты раз враг Христу Богу, то ты будешь заниматься раскопками в глазах у других. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду своему. Потому что не собирают смоков с терновника, не снимают винограда с кустарника. Ответ. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе и будет вытаскивать свои бревна. Злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, и от избытка сердца, говорят уста его, потому копается в чужих глазах. Отец, дальше смотрите. Что вы зовете меня, Господи, Господи, а не делаете того, что я говорю? Вот они нарушения, враги Христовы. А дальше враги Христовы что делают? Всякий, приходящий ко мне, слушающий слова мои и исполняющий их, скажу, кому подобен. Это не враг Христов. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился. Куда углубился? С одной стороны, углубился в Священное Писание. А еще куда углубился? В свою внутренность. Копать и углубиться в своей внутренности. Вот он секрет. И положил основание на камне. Краеугольный камень Христос. Почему, когда случилось наводнение, вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что основан был на камне. А слушающий, не исполняющий, то есть враг, который говорит, а я по-своему буду делать, так, как меня устраивает. Зачастую один другому говорит, ты будешь жить, как ты хочешь. Я буду жить, как я хочу. Я буду поступать, как я хочу. Я буду поступать так, как я понимаю Бога. Интересные вещи. Что-то знакомый почерк. Замечаем? Очень знакомый. А слушающий, не исполняющий, подобен человеку, построившему дом на земле, без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился. Разрушение дома сего было великое. Луки 15 глава, с 11 стиха, история двух сыновей. Обратите внимание, кто не со мной, тот против меня. Кто не собирает, тот расточает. Это закон. Кто есть враг, вы не хотите, чтобы я был царствующий над вами. По-другому, ты не хочешь, чтобы я был родителем твоим. Ты не хочешь, чтобы все мое было твоим. Смотрите. Еще сказал. У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую, мне часть имения. По-другому, я не хочу быть под твоей сенью. Я хочу жить отдельно, я хочу быть самостоятельным, я хочу быть независимым. Отец разделил имение. По прошествии немногих дней для отвода глаз младший сын собрал все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же прожил все, настал великий голод и так дальше, и тому подобное, историю эту знаем, попал в проблемы. Ты, сын, не хочешь, чтобы я был для тебя родителем. Ты, дочь, не хочешь, чтобы для тебя была матерью. Ты не хочешь. Ты хочешь пойти и уйти. Закон очень простой. Ноги их не живут в их доме. Ну-ка, думайте, внимательно думайте. Ноги их не живут в их доме. Почему? Они враги. И это тайное вражеское состояние потом начинает вылезать. В чем? Друзья, знакомые, товарищи, общество, контакты. Проверяйте. Посмотрите внимательно, что делается. Бог сказал, что в последнее время будет еще хуже. Почему? Когда очистится сердце, вот у младшего сына, когда обстоятельства задавили его,
он решил прийти покаяться. По-другому это звучит, когда вот он говорит: «Встану, пойду к отцу моему, скажу: Отче, я согрешил против неба пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим, применяя в число наемников твоих». По-другому звучит так: «Отче, я увидел, что я был врагом Богу. Я был врагом тебе, и потому я ушел». Ну, рассуждайте. А теперь, раз я был таковым врагом и Богу тебе, я недостоин называться сыном. Сыновья и дочери не могут быть врагами. Либо они сыновья дочери, либо они враги. Правда, у Бога есть еще одна формулировка, или такое выражение, как правильно сказать. «Возвратитесь, дети-отступники». Вы дети, но вы отступники. Хотя вы отступники, но вы все-таки дети. А теперь вы, говорит, решаете, вы вернетесь или нет. Но будьте честны, что погнало вас из дома? Вот сюда придите. Что погнало? Вот эти из числа 70. Что погнало вас от Сына Божьего, от Бога во плоти? Какие странные слова, кто может это слышать? Иисус обращается к 12 и говорит: «Может быть, вы тоже хотите меня оставить? Вас, говорит, ничего не гонит?» Один Петр сказал: «Куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Остальные что, отмолчались? А когда на вечере, на последней был он: «Один из вас предаст меня». Не я ли? А чего у вас у всех шапки загорелись? Ну, есть такое выражение, что вы знали: на варе, говорит, шапка горит. Вот кто-то на базаре украл, ну, а там в шапках ходили. Он говорит: «Шапка горит, на варе шапка горит!» И никто за свои шапки не хватается, потому что знают, что они не воры. А кто-то раз и схватил за голову, за шапку. А у кого? Шапка горит у вора. Помните, когда случилось так, что детский лагерь, или как правильно назвать, не лагерь тюремный, а вот после школы, недалеко был от того места, где вот росли арбузы. И вот детвора позволила себе украсть арбузов. Утащили, съели. А дяденька, дедушка, который смотрел, это бахча называется слово такое, вот где растут арбузы, дыни, тыквы и так дальше. Вот. Он это заметил, что нету арбузов. И вот он пришел к воспитателям этого детского лагеря летнего и говорит: «Ваша детвора утащила арбузы, надо найти, кто это сделал». «А как?» «Ну, вы соберите, говорит, на линейку». Ну, многие из вас слышали. Вот на линейку их выставили в одну линию. Он забил два колышка так до поясницы. Сказал всем наклониться в пояс, то есть носами смотрят и глазами в землю. А веревка как раз здесь над затылками проходит. Ну-ка, все наклонились, чтобы ничья голова, затылок, чтобы не касался. Не касается, все, все, все. И вот он стоит и смотрит на них. И говорит: «Знаю, знаю, знаю, вижу, вижу, кто сожрал, съел арбуза, утащил, знаю». А у всех головы вниз. Никто же не видит, какое расстояние там до веревки, там, ну, один-два пальца. Вот то съел арбуза, а украл, у того голова веревки касается. Кто не ел арбуза, тот и не думает, что его голова веревки касается. А кто съел арбуза, тот раз и голову, и продал себя своими действиями. Вот и нашли. А в следующий раз там еще чего-нибудь утащили. Он опять с этой веревкой пришел. «Как надоел нам этот дед! Да что это такое? Мы уйдем в другой лагерь, где такое не говорят. Как надоела нам эта церковь! Что не скажут, что оказывается опять мы нарушители и враги против Бога. Мы уйдем в другую церковь, чтобы не слышать этих тем. Удалите от наших глаз сидящего на престоле». Ну, давай, проверяем. Точно? Точно. Поэтому вопрос: я согрешил против неба, открытым текстом звучит так: я стал врагом небу и врагом тебе. По-другому: да и врагом моему брату. Потому я и ушел. Был бы другом, не ушел бы. А старший потом говорит: «А ты не дал мне с друзьями моими». Сынок, дело в том, чтобы мы знали, в старину, в те далекие-далекие времена, был такой неписанный закон.
друзья нашего сына и дочери – это друзья наши, говорили всегда родители. Приведи твоих друзей, мы хотим с ними познакомиться, и вот чтобы, ну, зеленая дорога была для вашего общения. И родители наблюдали, какая была форма общительности. И где надо было, поправляли. Я в такой среде воспитывался. Но на сегодняшний день этого не существует. Все, закончилось. Я помню, ко мне пришли родители. Брат Сережа, а можно, говорит, мы у вас побудем вечер? Я говорю, да, а что такое, что случилось? Да вот, говорит, наша старшая дочь пригласила своих друзей и сказала, что мы родителям мешаем. И попросила, чтобы мы ушли из дома. И вот мы ушли из дома. А дочь ходила в эту же церковь, вот сюда. Интересно, не? А как это родители мешают? Как? А, значит, родительский глаз – это в определенной степени свет луча, или как, луч света, наверное, правильно так сказать, при котором видно, ой, что-то они, мы хотим какие-то дельцы такие провернуть, они уж от этого увидят, понимаешь. Опа! Ну и как? Поэтому вот это и вопрос. Так кому мы враги? Чему мы враги? А кто нам враг? Ой-ой. А не делаем ли мы того, что Бог делается для нас врагом? Он врагом-то не сделался, потому что Он отдал Своего Сына Единородного. А мы врагами становимся. Читаем Галатам. Галатам 4 глава, 16 стих. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Мы с вами касались. Если внимательно посмотреть новозаветные послания, то когда апостолы описывают, картина вытекает очень удручающая, раскрывающая момент того, что не церковь, то враги. Как такое может быть? И мы сами затронули вопрос. Недоочищенность и вход в церковь – это первая ступень вражества. Это первое. По-другому это звучит первая ступень сумасшествия. Ну, чтобы было понятно, сейчас один момент такой. Помните, так случилось, что мои родители посетили одну умалишенную, потому что она на работе, сдвиг у нее ума пошло, неверующая тетка была, женщина. Вот пошли узнать, как ее самочувствие. Вот, а там сказали, что ее состояние ухудшается, со второй в третью степень переходит. Ну, примерно так. Мой отец спросил, а мы поняли, что это ухудшение, а объясните, как это понять, ну, нашим простым... Не медицинским языком мы, не медики. Ну и психиатры, мужчина, женщина, говорят. Ну как вам сказать? Ну все мы здоровые люди находимся в первой стадии сумасшествия. А мой отец говорит, а нулевая стадия есть? А психиатры говорят, да, нулевая стадия есть. Ах, вот он. А апостол Иоанн пишет, ибо все, что в мире, фактически, это первая стадия сумасшествия, как минимум. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. А Павел пишет, чтобы вы без закваски порока и лукавства вошли в церковь. А большинство заходят с пороком и лукавством, с первой стадии сумасшествия. И потом это в церковь внедряется, в семьи внедряется, и пошло. Враги креста Христова, мы сейчас с вами коснемся этого вопроса. Это серьезнейшая вещь. И он говорит, я, говоря вам правду, теперь для вас делаюсь врагом. Почему? А потому что я говорю вам, показываю свет, свет начинает открывать ваши глаза, вы моментально во тьму, значит, теперь надо меня убрать, чтобы я вам не мешал. Значит, если я вам враг, в таком случае для вас Бог тоже становится врагом, потому что Он вам правду говорит. А мы с вами прочитали, вы вашими действиями и всем положением, состоянием показываете, удалите от этих тем проповедей, мы не хотим это слушать, а если такие темы будут, мы уходим в другое собрание. Да, где будут, знаете, как говорить, вот по сегодняшней теме, чтобы вы стали чуть-чуточку лучше, то есть сатану не в голову бить, а так за хвостик чуть-чуть подергать, вот, чтобы вы пошли и дальше продолжали. День по чайной ложке, что ли, да, и к концу жизни, может быть, дочиститесь или как? В этой же главе он говорит, Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Знаете, что это такое? Вот те, которые рожденные по плоти, сейчас я, может быть, все детали не буду касаться, потому что у нас была эта тема, я просто поверхностно пройдусь в этом вопросе. Рожденные по плоти, как их увидеть и узнать? Они обязательно будут гнать рожденных по духу или тех, которые желают жить благочестиво во Христе Иисусе.
Цепляться к ним будут. И в одном вопросе, и в другом, и в пятом, и десятом. По-другому звучит так. Рожденные по плоти не занимаются распахиванием своей внутренности, а копаются в чужих виноградниках. Это рожденные по плоти. Но если они были когда-то рожденные по духу и стали так поступать, слушайте, докатились. И теперь, когда сталкиваются с рожденными по духу, посмотрите, что вытворяется, что делается. Филиппийцев читаем. 3 глава, 17-20. Филиппийцев 3, 17-20. «Подражайте, братья, мне», это Павел пишет, «и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Ну, сказать на сегодняшний день, где мы видим таких, которые поступают по образу, который в апостоле Павле, ну, я думаю, что надо будет найти все-таки их на земном шаре, но что их очень мало, скорее всего, что это правда. Если они во всех церквах, кто знает, как сказать, все церкви не обошел, всех не мог увидеть, если бы я обошел. Но, то есть, уменьшилось это количество, так и их. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Что это значит? Что такое крест Христов? Это которым крестом мир для меня распят, и я для мира. По-другому. Вот для них мир распят, они распяты для мира. Мир для них не распят, и они не распяты для мира. Потому они враги, их устраивает, чтобы так и было. В таком случае они враги Христу, они враги Богу. Павел говорит, их много. Где много? Это неверующие за пределами церкви? Он говорит, нет, не надо. Это внутри церкви. И когда бывают очень глубокие детали тем, и где Бог показывает или вот так, или погибель, то зачастую приходится слышать страшные вещи. Знаете, если так жить, как вы говорите, ссылаясь на Библию, то вообще кто может спастись? Ну, Иисусу то же самое говорили, поминаете, да? Если так поступать, то кто может спастись? А он говорит, невозможное человеком, возможное Богу. По-другому звучит так. Без меня, говорит, не можете сделать ничего. Глубже звучит так. Если бы, говорит, вы были бы со мною, вы бы не пропели эту песню. Вы бы не сказали, вы бы возрадовались. Вы бы сказали, вот для этого пришел Господь, чтобы что у меня не получалось, теперь получится, я буду святая, я буду святым. Это уже другой разговор. Но рожденные по плоти, они скажут, разве можно так? Кто так будет жить? А вообще, кто так может вообще спасти? Так все сегодня живут. Как все сегодня живут? Как попало. Христиане живут, как попало. Он говорит, их конец погибель. Их Бог чрево, слава их в сраме. Они мыслят о земном. Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Ты что хочешь сказать, что они не ожидают? Слово «ожидают» имеет несколько значений, чтобы мы понимали. В тот день вы скажете, мы именем твоим пророчествовали, бесов изгоняли, многие чудеса знамения делали. Ты учил на наших улицах, площадях, мы пред тобою ели и пили. Мы ожидали твоего прихода. Минуточку. Песни. Суламита. Как ты говорила, это мой возлюбленный, я души не чаю, я ожидаю, да. Но если вы почитаете вот с этой картины, как сказать, с этой стороны соберете всю картину песни, выглядит, что она ожидает, она любит, она вот никак не может дождаться. Говорильня все это, говорильня. И вот он пришел, он стучится и говорит, у нее ноль резонанса. Когда Мария пришла к Елизавете, так говорит, голос приветствия твоего дошел, до слуха взыграл, ребенок радостно в чреве, исполнилось Духа Святого.
Слушай, Суламита, книга песни песней, когда голос его приветствия дошел до слуха твоего, у тебя должна быть внутренность исполниться Духа Святого, ты понимаешь или нет? А чего оно у тебя исполнилось? Тишины и молчания. А что ты отмалчиваешься? Он тебе второй раз говорит. Он говорит, у меня все сыграло во внутренности. А что у тебя язык? Прилип к гортани. Знаете, почему прилип к гортани? Если ты не поставишь Иерусалим во главу в праздников твоих, забудь тебя, десница твоя правая рука, и твой язык прилипнет к гортани. Он пришел с небесного Иерусалима к тебе. Сказать, возлюбленная, выходи. Да ты должна была бы прочувствовать его приближение и выбежать к нему навстречу. 10 дев, 5 мудрых, неразумных. Выходите навстречу к жениху. Сидит, спрятавшись. Как я выйду, хитон сняла, сандалии, ой, ноги испачкаю. Ну, чудо. А куда деть твое исполнение, ой, твоими чувствами, мой возлюбленный? Что вы мне говорите, Господи, Господи? Она поступает как любимая, любящая, возлюбленная. Я не знаю, как сказать. Как враг. Это 100%. Это такая цена любви, что вы говорите. В заключение пару мест прочитаем, это хватит на сегодня. Колоссянам, 1 глава, 20-22. И чтобы посредством Его, Иисуса Христа, примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его, земное и небесное, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми, непорочными, неповинными пред собою. Если только пребываете твердо и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования. Если только. Вот он примирил. Вопрос. А какова теперь жизнь этих примиренных? Это вот мы с вами. Вот он примирил и принял в церковь. А теперь наша жизнь в церкви. Мы же примиренные. Примирившиеся когда-то. Сегодня, сейчас. В заключение читаем Ефесянам. 2 глава с 1, наверное, по 18 стих. Объемное такое место. Но я думаю, что оно важно. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим. Это говорит о вопросе. Адам, в день, когда вкусишь запретного плода, смертью умрешь. Значит, нас мертвых, мы запретные плоды съели, мертвые. И те у нас расположение к мертвым делам и преступлениям по грехам нашим. В которых вы некогда жили. Ах, это некогда, ладно. По обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах, ну или в дочерях противления. Между которыми и мы все жили, прошедшее время, некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти помыслов, и были, прошедшее время, по природе чадами гнева, как и прочие. Бог богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас мертвых по преступлениям оживотворил, это прошедшее время. Со Христом благодатью вы спасены, вот тут остановка. С того момента были спасены, а теперь вопрос. Апостол Павел говорит, ныне к нам ближе спасение, нежели когда мы уверовали. Очень сильная фраза. Тимофею пишет, вникай в себя и в учение занимайся постоянно, так спасешь себя. Ты хочешь сказать, что не спасен? А ты хочешь сказать, что ты уже спасен? Ты знаешь, когда спасен? Когда две ноги войдут в небо, и ты там останешься. Вот тогда спасен. А когда одна нога в небо, вторая еще здесь, это еще вопрос. Помните, я рассказывал, я смотрел, назвать иконой, не знаю. Люди были нарисованы, у них такие вот округи, или как сказать, на головах. Обычно православные, католики так рисуют, святые какие-то округи такие. Мне очень сильно понравился сюжет. Ступени, сбоку видишь, дверь в небо открыта. Видишь престол сидящего, чуть-чуть видно. И вот люди по ступеням поднимаются. Кто начал, кто в середине, кто ближе к концу. Кто уже одна нога туда зашла, а вторая еще здесь. А здесь сбоку стоят демоны и вот эти лассо, которые на коней кидают, на коров, за рога хватают, понимаете. Вот за ноги бросают, за ногу, чтобы поймать. Вот, они кидают, я промахнулся, кого за руку поймал, кого за язык, кого за голову, кого за глаза, ну так образно, кого за руку, кого за ногу, вот. Кто-то уже одна нога там, а за ногу торгуют, зацепили, вытаскивают оттуда, думают, слушай, какое богатое рассуждение у того, кто нарисовал такую картину. Пятидесятники уверены, что все, раз встали на эту лестницу, все, спасены. Апостол Павел говорит, да неправда, к вам ближе спасение, нежели когда уверовали. Не надо обманываться. Вот когда зайдете туда, тогда скажете, что все, да. Он нас спас, а теперь посмотрите на вашу жизнь. Как вы ходите в спасении? Вы друзья Христовы или вы враги Божьи? Кто вы? Вот по сегодняшней теме, что не глянешь, и там враги, и там враги, и там враги, и там враги. И Богу враги, и людям враги, членам церкви враги. Что такое? И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Ну, это вообще чудно звучит. Ну, одна интересная такая вещь. Вот. Ехали в машине, говорит. Вот. И супруги там едут, и другие люди едут. Ну, что там произошло, неважно. Реакция шофера на какие-то вопросы, а жена рядом сидит недалеко, говорит, слушай, да опустись ты на землю. Как это на землю опуститься? С одной стороны, не летая в облаках, опустись на землю, это звучит, да? А с другой стороны, не нужно говорить, что ты посажен на небесах по твоим интересам, когда ты реагируешь на окружающее, все вокруг тебя, видно, что ты на земле, а не на небе посаженный, понимаем? И воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей и благости к нам во Христе Иисусе, ибо благодатью вы спасены через веру, сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Но вы, говорит, покажите веру из ваших дел. Ибо мы, его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти. Ну, кто из нас язычники по плоти, кто евреи по плоти, это уже детали. Так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемые руками. Что вы были в то время без Христа. Так, дальше. Отчужденные от общества израильского, чужды завета в обетовании, не имели надежды, были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей и закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Вот тут минутку. Когда берем этого же апостола Павла, и в одном из посланий он говорит, мы, как посланники от Бога, умоляем вас, хотя вы церковь, хотя вы невеста Христова, примиритесь с Богом. Так подожди, ты Иисус же примирил? Не обманывайтесь. Мы с вами коснулись, входя в церковь, примирил. Но теперь вопрос, на сегодняшний день мы примиренные с Богом или во вражде? Согласно ряду мест Писаний, которые сегодня мы с вами рассматривали, оказалось, что мы во вражде с Богом. А теперь будем прятаться, что мы примиренные. И пришед благословил мир дальним и близким, потому что через него и те другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Так, через кровь Христа. Вот там, где мы увидели, где мы враги, срочно на покаяние. Срочно на примирение. Срочно на очищение. Вот тогда исполнится благословение, о котором мы сейчас с вами прочитали. а врагами на пути. Слава Богу, что жизни не прервались в неготовности. Есть о чем задуматься. Есть за что благодарить Бога. Есть что открывать Ему. В принципе, даже во время темы. Господу нашему да будет слава. Склоняем сердца, колени, молимся. Аминь. Господи Боже, с большой благодарностью пред Твоим лицом за этот вечер, за это благословение, за эту милость, за эту возможность, за эту, можно сказать, привилегию. Боже, мы благодарны Тебе, что Ты собрал нас для славы имени Твоего Святого. Мы благодарны, что у Тебя тупика нет. В Тебе только выход. И одно из сильнейших имен Твоих к этому моменту Ты есть путь. И Ты пришел для того, чтобы извлечь из глубокого рва, из тенистого болота, узкого колодца, из каменной скалы. Да, примирение даровал. Да, это все правда. Примиренные ли мы на сегодняшний день? В мире ли мы с Тобою? Насколько мы в мире с Тобою? Или мы в мире с окружающим миром? Боже, Ты затрагиваешь эти вопросы, и мы благодарны Тебе за это благословение, потому что это благословение Твое для Твоего наследия, для Твоего народа, для каждого из нас. Мы благодарны, потому что Ты напоминанием, возбуждающий нас чистый смысл, для того, чтобы нам отрезвиться, как должно, Боже, освещаться как следует, чтобы быть святыми, да, действительно, чтобы быть по правде поступающими, да, действительно, Боже, наша молитва, и о самих себе, и друг о друге, и о тех, которые сегодня на этом месте, и о тех, которые на интернетных полях, в разных уголках земного шара, разных континентах, разных странах, разных городах, разных штатах, в разных часовых поясах. Какая разница? Боже, весь Твоя доходящая везде, для того, чтобы поднять настрой внутренности, настрой человека каждого, чтобы был подъем духовный. Господи, Ты сказал, Ты побуждающий к подъему, но не одинаково, не ровно встает народ. Боже, Ты подымай, Ты побуждай. Ты производи Твои действия и хотения по Твоему благоволению и изволению. Мы благодарны Тебе за это благословение, за открытое окно неба, за то, что Ты побуждающий нас к этому благословению Твоему. Боже, окрыляешь надеждой Твоею, показываешь на благословение, насколько больше Твое благословение в Сыне, чем тогда в медном змее. Там тоже Слово Твое было весомым, сильным. Оно не поменялось. Но преимущественность там просто медный змей. А здесь преимущественность в том, что сам Бог во плоти, Сын Божий. Преимущественнее этого больше ничего нету. Мы благодарны за это благословение. Нам выпал это величайший жребий. Чашу спасения Ты держишь в руках наших. Даровал нам. Чем мы можем воздать Тебе? Чашу спасения принять. А это ломимое святое тело, пролитая святая кровь. Мы благодарны. Ты сказал, это цена Голгофских страданий. Это обязательно посылаемый Святой Дух. Для того, чтобы Ревека, невеста Исаака, церковь, невеста Христа, была приготовлена на верблюдах раба Авраама, на облаке белоснежном Духа Святого, огненной колеснице. Да, когда-то нужно было семейство, родителя Иосифа доставить на колеснице Египта. А тут на огненной колеснице неба, на огненной колеснице Духа Святого, на белоснежном облаке, белоснежной Фаты, доставить невесту на встретение своего жениха. Как некогда Исаак вышел в поле поразмыслить. Что вы смотрите? Таким же образом, как он вошел, он вернется к вам опять. Мы благодарны, приближаются эти дни. Боже, а потому Ты предлагающий, чтобы светильники были поправлены, чтобы одежды были светлые во всякое время, чтобы елей не оскудевал на голове, чтобы не оскудевал запаса масла, чтобы светильники были горящими. Ты возжигающий светильник наш, просвещающий тьму нашу. Боже, Ты сказал, чтобы светильники горели радостным огнем, чтобы огонь был, свет был в семействах народа Твоего, как некогда в Египте было. Там ощутимая была тьма, а у народа Твоего был свет. Ты сказал, что этот свет сопровождал, огненный столб сопровождал, когда была темнота. И Ты вел народ огненным столбом, облачным столбом. Благодарность на сегодняшний день то же самое.
Ты вел, ведешь и будешь вести. И мы благодарны Тебе за это благословение. Мы благодарны, что Ты наш Бог, Отец. И все-таки, какие мы ни есть, мы Твои дети, Твое наследие, Твой народ. Боже, мы благодарны Тебе за эту величайшую милость. Очищай, освящай нас, Боже. Мы благодарны, что Твоя обрезка. Мы благодарны, что Слово Твое, меч, острый, проникающий до разделения души и духа, составов и мозгов, помышлений, намерений. Боже, благодарны, что в свете лица Твоего видим свет. Мы благодарны, что Твою руку полагаешь на нас. А Ты сказал, в руке Твоей источник силы. Спереди, сзади объемишь, руку полагаешь. И этой силой Твоей, через веру соблюдаем и ко спасению. Боже, только добрая совесть, чтобы во всем быть честными. А бывает не всегда так. Бывает часто не так. Боже, но все равно Ты есть наш Бог, Отец. Все равно мы Твои дети. Спаси нас до конца, Боже. Ты сказал, не бойся, малое стадо, Руфна Пулевоуза. Не бойся, церковь, которая поет. Не бойся, сескиния Бога с человеком. Мы благодарны Тебе, Боже, за то, что мы Твое наследие. Господи, чтобы нам быть с Тобой друзьями. Ты сказал, я не называю вас даже рабами, я называю вас друзьями, потому что вы исполняющие волю. Ты сказал, кто тебе мать, кто сестра, кто брат, слушающие слова Божьи, исполняющие. Боже, насколько мы слушаем, насколько исполняем. Ты сказал, слушали, копали, углубились и в Слово, и в Себя. И потому стоят и непоколебимы. Боже, насколько мы непоколебимы. Насколько мы колеблемся. Ты сказал, чтобы не колебались. Чтобы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Исправляй Ты нас дальше, Боже. Мы благодарны, что Ты взялся за нас. И Ты продолжаешь и будешь дальше делать. Ты добьешься своего результата. Ты называющий даже несуществующее, как существующим. Потому будет Твоя победа и последнее слово за Тобою. Мы благодарны за это благословение. Благодарны за эту возможность, за этот вечер. За Твое благословение. За Твою победу. Избавь от коварства коварных. Заступи наследие Твое, Боже, дальше. Руководи советом Твоим. Сколько народа радуется от того, когда знают, что за них возносятся молитвы, потому что Ты побуждаешь. Потому что Ты сказал молиться о всех человеках, тем более о наследии Твоем, о народе Твоем. По всему лицу земного шара. Разных уголках интернетных полей. Боже, благодарность Тебе за это. Благодарность, что Тебе дело есть до каждого. И у Белого престола мы узнаем друг друга, увидим в лицо. Возможно, даже на земле. Но это детали. Это детали. Но в небе-то это точно. А пока мы на пути, чтобы быть поддержкой друг другу. А Ты поддерживающий каждого из нас. И Ты сказал, каждый одобряет своего товарища, поддерживает. Ты когда-то сказал, ради друга моего Авраама, я тебя поддержу, Яков. Израиль, я поддержу тебя. Я помогу тебе. Когда-то это ради авторитета Авраама. А когда пришел твой сын, которого ты послал, а наш Господь и Бог, пришедший во плоти Иисус Христос, то теперь это звучит глубже и очень просто превосходнее. Ради авторитета Сына Моего Единородного, а вашего Господа и Бога Иисуса Христа, я помогаю вам, я ободряю вас. Если для Авраама ты сказал, что друг, то на сегодняшний день для нас говоришь, я ободряю вас, мои дети, я ободряю вас, сыновья и дочери, дочери и сыновья. Боже, ты знаешь, это намного серьезней. Как правильно сказать? А что, разве то не серьезно? Не, это на своем месте, Боже. Это намного глубже. Там друг, а тут сын, и тут дети твои, а не друзья. Иисус, для тебя братья и сестры, а для отца дети. Боже, это большое благословение, большое счастье. Какие они есть, а все-таки дети. И мы благодарны, что мы тебе принадлежим. Знаешь, мы твои. И поэтому ты воспитаешь нас и добьешься результата. Во многих вопросах у тебя есть победы, это правда. А есть моменты, в которых мы упорствуем, это тоже правда. Но ты сказал и сделаешь. Значит, обязательно сделаешь. Веди нас дальше путями твоими. Держи за правую руку, руководи советом твоим.
а потом примешь славу свою. Да, конечно. И ты доверил нас в руки такого чудесного пастыря, Иисуса Христа. И ты сказал, что овцы слушаются голоса твоего, Иисус. Насколько мы слушаемся, не разбредаемся по сторонам ли? Боже, насколько идем за тобой? Ты сказал, идущие за тобой во тьме не останутся. Не останутся во тьме. Они захотят идти к свету, пред свет твоего лица. Боже, чтобы вот нам хотелось. Вот друзья идут пред свет, а враги бегут от света. Боже, да не будет у нас такого, чтобы мы бежали от света. Да не будет. Чтобы наши лица просвещались. Да, да. Чтобы сердца просвещались. Чтобы размышления праведников было. Чтобы он не был поврежденным. Господи, легко прятаться за то, что мы имеем ум Христов. А жизнь? Мы благодарны Тебе за это благословение. Ты заостряешь для нас внимание, возбуждаешь чистый смысл. Благослови нас, охрани нас, избавь от коварства коварных. Руководи дальше советом Твоим. Пиши дальше Твои живые письмена на скрижалях сердца. А мы с благодарностью пред Твоим лицом за это благословение, за хлебы предложения, за открытое окно неба. Боже, за потоки благословений. Прими хвалу. Будь прославлен, возвеличен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.